новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас к движению. А движение у нас какое? А сейчас прям одну секундочку, потому что Яндекс у меня завис. Все, сейчас отвис. Яндекс, 4 балла показывает Яндекс. Будьте внимательны, внутренняя сторона МКАДа традиционно на юге. Затруднение, небольшое затруднение еще в районе пересечения с Минкой, потому что там ДТП на пересечении как раз. Будьте внимательны, третье транспортное кольцо. Основные затруднения около Тульской, в районе шоссе энтузиастов, в районе Кутузовского проспекта, значит, Звенигородской улицы. И, в общем, везде на трешке не очень быстро. Садовое кольцо здесь тоже, в районе улицы 905 года. Затруднение. Также отмечу пробку в районе Добрынинской и Кремлевское кольцо. Вот здесь тоже будьте внимательны. Запасайтесь, наверное, дополнительно минут 10-15 себе.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Мы обсудим сегодня, естественно, крушение Ил-76 в Белгородской области. Обсудим, что генсек НАТО заявил об усилении альянса с присоединением к нему Швеции. Потом мы обсудим, что Лавров раскритиковал постпреда Израиля из-за обвинений в сторону Российской Федерации. Далее работники котельной в Климовске попросили выпустить их начальника из СИЗО и подтвердили, что начальник до самого задержания пытался отремонтировать этот неисправный котел. Полиция Якутии призвала население не выходить на митинги после убийства местного жителя. Александр Дудчак, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ, наш умный парень.
Поток. Успеем сказать главное.
По самолету давайте с него начнем сейчас, потому что губернатор в эти минуты говорит, что все находившиеся на борту упавшего Ил-76 в Белгородской области погибли. Кадры тоже есть, и в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК Латинцев» одно слово набирайте, там все последние новости есть. В Карачанском районе потерпел крушение транспортный самолет, упал в поле недалеко от населенного пункта, все находившиеся на борту погибли. Место крушения оцеплено, все оперативные службы находятся на месте. К месту направляется комиссия для установления причин катастрофы. Говорят, что самолет перевозил пленных служащих ВСУ, которые готовили к обмену. Всего там на борту находилось 63 человека, трое членов экипажа, трое сопровождающих, еще 60 человек. Вот остальные это были как раз люди, которых готовили к обмену. Местные жители говорят, что слышали два взрыва при крушении Ил-76. Не исключена версия диверсии. Не исключена версия, что самолет могли сбить. И, соответственно, сейчас следствие будет разбираться, что произошло. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Илья тут мне присылает. Илья, вы знаете, я, честно говоря, не готова ориентироваться на украинские источники. Я лучше буду ориентироваться на российские источники, понимаете? С украинскими можно просто сопоставлять, что и как. Но уже, если вы обратите внимание, есть некие нестыковки, когда сначала заголовок был один в украинских медиа, потом, когда появились новости о том, что это украинские ЗРК могли сбить этот самолет, появились другие заголовки, поэтому давайте дождемся все-таки официальной информации. Дмитрий Егорченков с нами, директор Института стратегических, нету его, сейчас появится, прогнозов Рудена. Здесь же еще любопытно, что НАТО заявляет об усилении альянса с присоединением к нему Швеции. Йенс Столтенберг приветствовал решение парламента Турции ратифицировать соответствующую заявку Стокгольма. Все союзники согласились на саммите в Вильнюсе пригласить Швецию присоединиться. Страна выполнила свои обязательства. Парламент проголосовал за одобрение членства Швеции в НАТО. Накануне из 346 депутатов за выступили 287, 55 высказались против, четверо воздержались. И, соответственно, здесь тоже возникает много вопросов, но так как сейчас ключевая тема – это все-таки самолет Ил-76, поэтому за лентами тоже будем следить. Уже пошли трактовки, что действительно, если подтвердится причастность украинской стороны, это значит, что каким-то образом заинтересованные лица срывают какие-то гуманитарные миссии, срывают какие-то, может быть, договоренности. Тут, кстати, Государственная Дума решила подготовить обращение к США и Германии в связи с крушением Ил-76. Володин поручил подготовить обращение к Конгрессу и Бундестагу в связи с крушением военного самолета. Предложил разобраться, какими ракетами или пусковыми установками мог быть самолет сбит. И что здесь еще было? Самолет, сообщения о крушении появились около 11 утра. На борту были 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых перевозили в Белгородскую область для обмена, а также были 6 членов экипажа самолета и 3 сопровождающих. Пилот смог увести горящий самолет от домов в деревне Яблоново. Борт упал в поле. Депутат Андрей Картополов заявил, что самолет с пленными мог быть сбит либо американскими ракетами «Патриот», либо немецкими «Ирисами» и «Ирис-Т». 7373-948, это телефон прямого эфира, 7373-948 по коду 8495. Здесь... По последним сейчас данным сейчас еще будем смотреть, какие есть ли на эту тему какие-то новые данные. Да, мы же, сейчас, секунду, глава Комитета Госдумы по обороне Картополов развеял сомнения украинских СМИ, что в России перевозят пленных только грузовиками. Ну, это какая-то лирика уже пошла. Подробностей пока нет. Чтобы исключить такие провокации, не лучше ли производить обмен пленными через третью нейтральную сторону, говорит Сергей. Понимаете, Сергей, если есть какие-то договоренности, то, ну, я думаю, что вопрос обмена пленными, он все-таки довольно сложный, он долго регулируется. У нас, кстати, Москалькова этим в основном занимается. Эта система налажена. Где-то это происходит при посредничестве третьих стран. Возможно, и этот обмен тоже при посредничестве каком-то происходил, но сам факт. Напомню вам, что не первый раз появляются сведения, что Киев причастен к гибели военнопленных. Ну, в смысле, не российских военнопленных, а украинских. Помните, год назад был инцидент, когда в общежитии, где находились военнопленные украинские, попала ракета, и там тоже погибло очень много людей. Вот, поэтому как не выверяй, то, соответственно, ну, сложно, видимо, перестраховаться полностью. Дмитрий Горченков с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Дмитрий Александрович, здрасте.
Евгения, приветствую тебя.
Да, я, так как мы договаривались сначала про НАТО, но когда появилась история с самолетом, то, соответственно, решили самолет тоже обсудить. Но в каком контексте? В контексте международном. Потому что если подтвердится, что действительно самолет был сбит, например, какой-то украинской ракетой, означает ли это, что Зеленскому придется объясняться за провал гуманитарных миссий? Или это означает, что все договоренности перестают какие-то действовать, которые даже были? Есть какие-то стороны, заинтересованные в эскалации, а не в деэскалации? Как это трактовать?
Ну, оправдываться, наверное, никому в Киеве не придется. Они постараются максимально на тормозах спустить эту ситуацию. Другой вопрос, что мы со своей стороны не должны замалчивать эти факты. Я понимаю, что какого-то эффекта прям непосредственного, да, не будет от обращения в ООН, от обращения в гуманитарные организации по этому поводу, да. Но эффект медийный все равно будет, в том числе международная общественность должна знать, как действует в данном случае киевский режим. Угу. Намеренно, случайно, здесь уже не важно в конечном итоге. Там, угу. Результат это заговора, либо результат это халатности и там, какого-то
стечения обстоятельств.
Самовольства на местах, да, или стечения обстоятельств. Это совершенно неинтересно в этом смысле. Ну, может быть, какие-то международные организации, там, знаете, Human Rights Watch, например, могли бы по этому поводу расследование сделать. Было бы очень любопытно на это посмотреть.
Если вот. Будут делать, да.
Вот я почему и говорю, да. Я почему именно с такой интонацией это и говорю.
Угу.
Вот. Ну, ситуация трагическая, конечно. Здесь меня больше волнует, конечно, да. То, что сорван был обмен пленными.
А что это означает, если он... То есть как бы мы же понимаем, что одно дело, следствие будет сейчас проводить расследование, но до того, как следствие представит свои выводы, эту тему постараются использовать в свою пользу очень многие стороны. И мы видели, что уже, кстати, интересно, заголовки в украинских СМИ, они стремительно меняются, причем под одними и теми же новостями.
Ну да, они сначала написали, что это их работа, да. И
да.
А потом начали писать, что ой.
Ну, значит, мы убрали одно все. Читали. Да-да-да, вот я ровно об этом и говорю.
Украинская правда, в частности, так повела себя, еще там целый ряд ресурсов.
Ну и, соответственно, если будет спрос... Да, если беспокоит то, что будет сорван обмен пленными, что это значит?
Ну вот, смотри, если бы с той стороны у нас был партнер более-менее адекватный, они должны были бы уже сейчас заявить, или там в ближайшее время, о том, что обмен все равно будет проведен. Да?
Так.
Потому что, да, это договоренности гуманитарные, это люди, это конкретные судьбы людей. Да? Но пока мы что-то не видим таких заявлений, пока вообще внятных заявлений мы никаких не видим.
Ничего нету, да. Да,
да вот с той стороны, ну вот кроме этого, подтирания за собой.
Поэтому... Но могут каким-то образом, что ли, обратить на это внимание те страны, которые, например, Украину поддерживают? Или действительно все будет зависеть от того, каким выводом придет следствие и как, самое главное, будет трактоваться текущее событие? Ну, то есть, ну, либо как сопутствующие потери, либо случайно, либо намеренно,
ну, как угодно. Да, с той стороны-то у нас понятно, если мы послушаем выступление, там, свежие выступления, например, представителя Британии в...
Да.
Совет безопасности, да, как бы позиция понятна, да, все равно во всем правы в Киеве, а Россия во всем не права, поэтому ждем, когда из Киева полетят новости о том, что это Россия сбила сама.
Сама же себя обстреляла,
да. Это будет поддерживаться, да, сама себя в очередной раз обстреляла, да, и это будет поддерживаться там западной прессой и нарративами. Вот этот вариант я вполне не списываю со счетов.
История со шведами. Все-таки, а что теперь меняется в Альянсе?
Ну, пока еще ждем Венгрию, что называется. Я с самого начала говорил, что, конечно, все страны, которые выразили особую позицию, рано или поздно сломаются под общим давлением. Вот. Вопрос в том, смогут ли они как-то это использовать в своих личных политических целях. Ну, видимо, Эрдоган договорился уже о чем. Вот. А Венгрии еще ожидают. Шведы тоже это хорошо осознают. Шведское руководство заявило, что они никакие переговоры об условиях, значит, поддержания заявки не будут вести с Будапештом. Очевидно, полагаю, что Будапешт и сам через какое-то время, может быть, с участием других партнеров по НАТО, свое решение вот это пока приостановке процесса, ну, дезавуирует, да, и тоже поддержит.
Но...
Тем более, что да. Венгрия осталась в одиночестве.
Ну, то есть додавить ничего не стоит?
Додавят, я думаю, что додавят. Вопрос времени.
Но это означает все-таки в контексте заявлений британцев, немцев, в контексте расширения НАТО, действительно ли... Глобально Европа готовится к какому-то прямому противостоянию с Россией, или это просто очередная торговля рисками, ну и средства выбить какие-то дополнительные бюджеты себе?
Я думаю, что и то здесь или не надо ставить. Они, с одной стороны, выбивают бюджеты, с одной стороны, они накачивают собственное население, в том числе вот этой постоянной угрозой с Востока, вот, а с другой стороны, да, они и готовятся тоже к возможному противостоянию, и далеко не факт, что они готовятся именно к отбиванию нашей условной, в кавычках, агрессии, да? Вот. Там могут быть самые разные варианты с учетом там, проведения последних учений в районе Сувалковского коридора, в том числе, да. Вот. Сама по себе Швеция, как военная сила для НАТО, не особенно что-то решает. Там армия, это, в общем, 15 тысяч человек. Хорошая, хорошо экипированная, со своей собственной военной промышленностью, но, тем не менее, 15 тысяч человек. Но как стратегический регион, в том числе в районе Балтики, да, это очень важная история. Отметим, впрочем, в скобках, что Швеция и до этого НАТО взаимодействовала чуть более чем полностью, да, то есть это скорее уже констатация факта и приведение де-факто к де-юре в данном случае.
Понятно. Спасибо большое, Дим. Дмитрий Гурченков был с нами, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. По поводу самолета... Сейчас еще найду что-нибудь. Кто-то говорит, почему не перевозят поездом. Послушайте, если есть возможность перевозить самолетом, перевозят самолетом. Если есть решение перевозить поездом, перевозят поездом. Очень жалко наших ребят, пишет слушатель. Конечно, жалко. Естественно, жалко. А по поводу переобувания украинских пабликов, да, это тоже очень симптоматично. И самое главное, на что эксперты обращают внимание. Если была договоренность о том, она была, естественно, о перевозке пленных, то украинская сторона знала и маршрут следования этого самолета, и то, когда он прибудет на украинскую сторону. Понимаете? И все службы, скорее всего, это знали, естественно. Зенитчики там и все остальные. Поэтому сейчас информация собирается, естественно, по крупицам. Но версий много. Вот, но несколько штук обращают на себя особое внимание.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще один международный скандал. Лавров раскритиковал постпреда Израиля из-за обвинений в сторону России. Лавров и постпред Израиля Эрдан обменялись упреками на заседании Совета Безопасности. Что было? Министр иностранных дел России Сергей Лавров упрекнул некоторые делегации Совета Безопасности в предъявлении обвинений за действия России на Украине. Незадолго до этого постпред Израиля Гилад Эрдан обвинил Иран в отправке России БПЛА, которые используются на Украине. Сегодня некоторые делегации сочли возможным заученно скороговоркой повторить обвинения России в связи со специальной военной операцией против нацистского режима в Киеве. «Коллеги, оставляю эти высказывания на вашей совести, хотя понимаю, что она многое стерпит», — заявил Лавров. Накануне на заседании Совета Безопасности по Украине Лавров обвинил страны Запада в затягивании конфликта путем поставок оружия ВСУ. Представители западных стран в ответ заявили, что Россия получает поставки от Ирана. Российские и иранские власти эту информацию отрицают. Станислав Тарасов с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как объяснить мотив Израиля, у которого вроде бы много своих проблем, но при этом пытаются каким-то образом упрекнуть Россию в проведении СВО?
Вы знаете, это очень странное заявление, если внешне его воспринимать со стороны Израиля, потому что Израиль, в общем-то, одна из стран, которая имеет достаточно полный объем информации о происходящем в России, конфликтом с Израилем, да и вообще владеет очень серьезной оперативной информацией по Ближнему Востоку. Mm-hmm. Поэтому эти заявления, они выглядят странно, это попахивает политиканством. За этим скрывается несколько иная интрига, потому что сейчас серьезно обсуждается даже не столько ситуация в Газе в связи с войной Израиля с Хамас, а будущее Палестины. Выдвигаются проекты будущего урегулирования и готовится международная конференция. Американцы и европейцы приняли платформу 5 арабских стран с участием Соединенных Штатов. В этой формуле не предусматривается участие ни России, ни Ирана, ни Турции, активного участника этого процесса, кстати говоря, ни Китая и так далее. И вот поэтому вот этот выпад израильской стороны, он становится на заседании Совета Безопасности, это демонстрация такой закулисного нежелания видеть Россию в числе спонсоров ближневосточного регулирования. Хотя Россия, как и американцы, кстати, выступает в создании или создание палестинского государства. Но они хотели бы, чтобы этот процесс появления второго палестинского государства, то есть вместе с Израилем, все же шло под подкровительством, под эгидой, при посреднических усилиях Запада, а не России, скажем, и Китая. И поэтому вот такой выпад. Этот выпад имеет очень серьезную политическую подоплеку. Хотя внешняя сюжетная сторона, она выглядит смешно.
Но здесь просто любопытно, Станислав Николаевич, что действительно на фоне того, какой имидж создается у Израиля вокруг операции в Газе, и, соответственно, обвинять Россию в том, что она сотрудничает с Ираном, даже если...
Да.
И
да.
Поэтому, ну, выглядит по меньшей мере, ну, как бы эти заявления просто они пустые. А самое главное, ну, как бы на что рассчитывает израильская сторона?
Ну, они, во-первых, идет, они пытаются, в общем-то, перевести все стрелки проблемы нынешнего ближневосточного кризиса в широком смысле в сторону Ирана. И тем больше Иран в последнее время перестал прикрываться квази-группами, различными группировками, так. Стал открыто наносить удары. Вот по Бевуджам, это да, в Пакистане, затем вот до этого в Сирии они бьют. И они сейчас перестали играть в открытую, и уже в открытую вступили в полемику с администрацией Соединенных Штатов предупреждениями. Вот есть заявление президента, есть заявление министра иностранных дел. Они пытаются спровоцировать отношения с Ираном и показать, что Россия рядом и так далее. То есть писать ее так называемую в ось зла. И это, в общем-то, кстати говоря, очень нехороший прием со стороны нынешнего израильского руководства. Но в большей степени все же они не апеллируют сейчас к мировому общественному мнению. Почему? Потому что они мировую общественную информационную войну проиграли. Имидж Израиля самого очень низкий. Они просто сузили деятельность в формате вот инициативы пяти арабских стран плюс Соединенные Штаты Америки с участием Израиля. И Израиль не хочет допустить участие в этом формате России. Почему? Потому что нужно согласие Израиля. Тем самым мы сейчас получили сигнал, что нас пытаются объявить персоны нон-грата в этом процессе. Вот и все, за этим только стоит эта интрига.
Понятно. Спасибо большое, Станислав Николаевич. Благодарю вас. Станислав Тарасов был с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Уж кто бы говорил, а не Израиль, говорит Юстас. Ну, поэтому выглядит это, конечно, на фоне происходящего в секторе Газа уже на протяжении 100 с лишним дней, а позиция Израиля выглядит действительно вот, ну, очень странно по отношению к России. Получается, Израилю, Украине можно по килотонну взять оружие из Запада и США, так, и США, а России нельзя, говорит Умаров. Ну, потому что это другое. Потому что это другое, называется так. А самое главное преступление России с точки зрения Израиля – это то, что Россия, значит, не призывает бомбить Иран, вот, а даже углублять сотрудничество с Ираном по всем областям. Ну, то есть, по этой логике можно сказать, что Израиль не удается победить Хамас, потому что Россия с Ираном контактирует, понимаете? Но мы помним первые заявления, которые делали, правда, люди, которые находятся в соседнем государстве, говорили по поводу Хамаса там и так далее. Но это Россия поставляет оружие Хамасу. Помните эти заявления, да, были? Правда, потом они быстренько исчезли, конечно, потому что выглядели даже на фоне происходящего очень экстравагантно. Вот. А здесь, ну, такой обмен любезностями на заседании Совета Безопасности ООН. Потому что, ну, а что Израиль здесь может сказать за происходящее в секторе Газа? Он как и будет говорить, что это вот в целях самообороны делается там уже. Вот так и будет это говорить, и все. Ну, и, соответственно, выбираются те, кого можно лишний раз, может быть, в чем-то упрекнуть. Так, по поводу самолета, что еще есть? Да, это главная тема. МИД России говорит, что Киев совершил акт безумного варварства, сбив Ил-76, поставил под вопрос возможность любых договоренностей. На лентах достаточно сухая информация. Сейчас от Следственного комитета пока тоже не было комментариев. От губернатора только были, что подтверждение, все находившиеся на борту погибли. По Рыбарю читаю вам, что, значит, есть две версии падения Ил-76 под Белгородом. Либо то, что это, правда, сообщения были какие? Значит, в 12.25 были сообщения, значит, по поводу того, что самолет был сбит. Смотрите, учитывая тот факт, что вчера под Суджей накрыли два ЗРК Ирис-Т, которые украинские формирования подтащили к границе, в техническую неисправность слабо верится. В ВСУ начали насыщать приграничье зенитно-ракетными комплексами с начала года, то есть сопоставление фактов. Чтобы попробовать понять, что произошло сейчас в небе над Белгородом, важно сопоставлять факты. Факт номер один по поводу стягивания ЗРК с начала года. Факт номер два. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых в рамках планировавшегося обмена с украинской стороной готовились обменять. Причем обмен достаточно долго затягивался и саботировался украинской стороной. Всего обменять должны были 192 человека. Украинская сторона его неоднократно саботировала и пыталась других людей подсунуть. Соответственно, понимаем, что ГУР и СБУ могут воспользоваться этой ситуацией, чтобы обвинить российскую сторону в намерении провокации и срыве процесса по обмену. Причем любопытные тоже вскрываются данные, что, оказывается, и в предыдущие обмены, например, там 3 января, тоже по Рыбарю читаю, что в ходе обмена 3 января из 30 обещанных российских пленных офицеров было выдано только 4 человека. То есть история с затягиванием вопросов по обмену пленными, в основном, конечно, нужно копать в сторону Украины. И в данном случае просто сопоставление фактов наводит на определенные мысли. Что такое могло произойти в небе над Белгородом? Но дождемся выводов следствия, точнее, не выводов, а просто первой информации. Пока нет. Так, сейчас вот президент Чада на встрече с Путиным выразил соболезнования в связи с катастрофой в Белгородской области. Давайте новости послушаем, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.37 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Так, из последних новостей по поводу самолета Ил-76 военно-транспортной авиации. Так, каких пока никаких подробностей нету, тем более все на лентах зависло. Из последнего, нет, из последнего ничего, только просто президент Чада, да, на переговорах в Москве выразил Путину соболезнования в связи с крушением Ил-76. Киев совершил акт безумного варварства, сбив самолет и поставил под вопрос возможность любых договоренностей. А заявляют в МИДе, что еще здесь есть. Так, военный эксперт призывает перевозить украинских пленных для обмена наземным транспортом. ВСУ убивают собственных военнослужащих, доверять Киеву нельзя. Так вопрос, кстати, транспорта, он же тоже, ну, понимаете, какой, как будто можно обезопасить. Еще раз, в прошлом году Украина ракетой разбомбила общежитие, в котором жили военнопленные. Это было. Вот. А здесь как быть? Где селить военнопленных? Ну, чтобы не достали. Конечно, тут сейчас будут, наверное, рассматривать версии, что это случайно произошло, что, может быть, как-то еще было. Но в случайный характер происходящего, честно говоря, уже слабо верится. Вот. Так, мы не сейчас найду сообщение по поводу самолета. Как нас долго обвиняли в авиакрушении самолета с президентом Польши под Смоленском, так и сейчас будут нас обвинять. Ничего нового в пропаганде фашизма на Украине, в мире мы не получим. Все стандартно, говорит К-9. С Польши, кстати, они отказались от любых претензий к России, помните. Вот. Но здесь история не как с Польшей. В большей вероятность, что попробуют спустить на тормозах. Будут, скорее всего, вялые сообщения о том, что да, это русские сами себя обстреляли, сами сбили, или просто летчики не умеют летать, и поэтому загубили самолет. Вот. Но, во-первых, той стране доверия мало. Во-вторых, у нас Следственный комитет работает, и, соответственно, будет сейчас военное следствие, тоже военная прокуратура работает. Сейчас будет выяснять. Другое дело, что, конечно, докопавшись до истины, представив доказательства в Совете Безопасности ООН, ничего за эти не последует. Только фиксация для истории. Ну и, соответственно, вот погибшие 6 членов экипажа, трое сопровождающих из числа российских военных. Так, Украина этот факт не признает, говорит Виктор. А Украина какой факт признает? Вспомните, когда Украина сбила Ту-154 пассажирский на Черном море. На Черном море. Как долго там отнекивались? И пытались Россию все равно обвинить в том, что это она виновата. Все это было, все это проходили, самое главное. Но в данном случае, ну, так, очередная фиксация для истории.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь к развитию ситуации вокруг котельной в Климовске. Помните, да, что там произошла авария. В новогодние праздники люди мерзли у себя дома. Работники котельной в Климовске попросили выпустить их начальника из СИЗО. Подтвердили, что Александр Чиков до самого задержания пытался отремонтировать неисправный котел. А сотрудники, что говорят, да, с 2011 года рассказали, что с Александром Чиковым работают. За это время он провел в котельную отопление, оборудовал здание раздевалки, комнаты для приема пищи. Он помогал подчиненным в сложных ситуациях и добивался того, чтобы коллеги работали по инструкциям и знали, как функционируют котельные. Но начальство этим не интересовалось, не пыталось заменить оборудование. Это привело к поломке, за которой часть жителей Подмосковья осталась без тепла. Значит, об этом СМИ пишут. Трудности начались 3-4 января, когда впервые остановился котел. Его удалось запустить, но вскоре он опять сломался. После аварии начальник котельной Чиков проводил все время и даже ночевал на работе. Пытался запустить котел. Сотрудники сделали все, что могли, но починить устройство за несколько дней не получилось. 9 января Чикова задержали прямо на рабочем месте. Александр Толмачев с нами, член комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ, доктор юридических наук. Александр Васильевич, здравствуйте.
Добрый день, привет.
Скажите, пожалуйста, а учитывает ли следствие подобного рода обращения?
Нет, конечно, не учитывает, потому что задача у следствия совершенно другая. Задача следствия – определить, кто виновен. Они пока имеют несколько версий, и из этих версий, одной из версий, скорее всего, самую главную, утверждает их начальство. Начальство говорит, должен быть стрелочник. Этого стрелочника указали пальчиком, будет этот самый человек по имени инженер. Не должен сказать, что стрелочником будет тот, кто хозяин этого завода. Конечно же, нет. Понимаете, какая штука? Потому что там идут переговоры о том, что этот завод, может быть, каким-то образом государство заберет под себя. Тогда все это будет пересмотрено. Пока это такой торг. Ничего тут сложного нет, и поэтому это действует не только у нас правоохранительные органы так, но и во всем мире. То есть это идет торговля. Для того, чтобы торговля шла успешно и побыстрее, для этого человека запирают. И желательно, чтобы человек к этому не имел никакого отношения. Он должен дать показания на своих учредителей, на хозяев, на гендиректора, на те финансовые операции, которые проводились, и те, которые реально доходили до котельной, и которые не доходили. Вот чего от него ждут. Поэтому он и сидит в СИЗО.
То есть вы хотите сказать, что все понимают?
Все, слушайте, но мы же живем с вами в реальной стране и в реальной правовой системе. Если мы, как простые люди, которые не собираются размышлять более глубоко, думают, что есть справедливость реальная, а есть справедливость, и она всякая, это не так. Есть справедливость судебная, есть справедливость правовая. Это совершенно разные справедливости. Понимаете, какая штука? Мы действуем в рамках закона. И поэтому, когда мы говорим о следствии там ай-яй-яй, нет, не ай-яй-яй, они действуют по своим собственным инструкциям, и их задача максимально собрать информацию, а самый лучший сбор информации, когда человек сидит у тебя под боком, и в любой момент ты можешь его к себе дернуть для допроса. Понимаете, какая штука? Чтобы на него не оказывали давление. Иногда людей держат в СИЗО именно для этой цели, чтобы на них не оказали давление, его хозяева, директора и так далее. Вот для чего.
Но есть ли проблема недоверия к ходу следствия и привлечения ответственных?
Слушайте, у меня как раз нет недоверия, потому что, слава богу, что решили заняться этим заводом. Понимаете, военный завод, хозяева которые живут в Мексике. Понимаешь, какая штука? Это непонятные ребята. И поэтому, слушайте, там должны разбираться не только, извините, Следственный комитет, там должны разбираться ФСБшники и разведуправление. Потому что, как все это произошло за последние там два десятка лет, это надо очень глубоко разбираться. Поэтому я думаю, что его пока поддержат, потом его отпустят, другого поддержат, ну и так далее. Обычные расследования. Ничего тут удивительного нет. Вот когда это будет длиться годы, вот тогда можно сказать, тут что-то там не то. А пока это только-только по свежим следам, еще месяц не прошло.
Но в данном случае, если действительно сценарий подобного рода, как вы указываете, что мешает, соответственно, привлекать к ответственности или обеспечительные меры накладывать как раз на людей, которые...
Которые реально виноваты, которые реально виноваты, или так у нас в праве есть такое слово «бенефициар», то есть выгодоприобретатель. Чтобы этих людей привлечь, тогда нужно всю эту цепочку выстроить, извини, а это там замешаны крупные чиновники и крупные бизнесмены, поэтому это просто так не сделать. Поэтому если дана команда и есть воля наших правителей разобраться с этим и наказать действительно виновных на самом высоком уровне, я думаю, до этого дойдет. Но не сразу. Выборы пройдут, это после выборов, я думаю, мы в апреле что-нибудь увидим.
Александр Васильевич, но возникает еще другой момент. Общая история вокруг этих котельных, аварий и так далее. С вашей точки зрения, это служит тем, что нужно вообще пересматривать, аудит какой-то всей системы проводить? Или на какой-то котельной остановились, на ней все отработали, а дальше ждем, что морозов не будет?
Вот, Жень, вы знаете, вы правильно говорите, что было бы плохо, если бы отработали на одной и закрыли, назначили стрелочки и закрыли глаза. Это печально было бы. На самом деле, все истории, которые происходили последнюю зиму и еще неизвестно, будут ли еще сильные морозы впереди, но они показывают то, что в первую очередь идут аварии там, где инженерные системы в связи с массовым строительством нового жилья не менялись. То есть фактически власти не давали обязательства этим самым застройщикам, которые, ребята, далеко не бедные, прежде чем строить дома, вначале и врезаться в старую систему инженерных коммуникаций, извините, надо было строить новые. Я думаю, что для губернатора Подмосковья это жесточайший урок. Не знаю, посмотрим, что будет после выборов, оставят его или не оставят на месте. Но я так подозреваю, что для него это страшный урок. И поэтому все вот эти новостроящиеся районы должны будут повесить на этих самых застройщиков тяжелейшее бремя. А бремя — это действительно замена всей инфраструктуры. Это 35% всех затрат. Понимаете, это больше трети.
Но если я застройщики, прошу прощения, если застройщики так долго для себя лоббировали, ну, наиболее выгодные сейчас условия в контексте возведения жилья и обустройства социальной инфраструктуры, почему вы считаете, что это в одночасье может поменяться?
А потому что политическая ситуация изменилась, потому что у нас и президент поменялся, потому что у нас уже настроение людей поменялось в связи со СВО. Вы понимаете, много что меняется в менталитете. И то, что было еще 3 года назад, сегодня у нас уже в головах все устроено по-другому. И люди теперь требуют иного. Люди говорят: послушайте, ну хватит уже олигархам, тем более финансовым олигархам, управлять нами. Давайте посмотрим на реальные интересы, не на интересы виртуальные, что у нас прогресс в том, что значит, бюджет ВВП растет, понимаете, в цифрах. А реальное у нас выросло там качество воды, а реальное у нас выросло качество тепла и так далее. Вот что мы должны сделать. И я думаю, что сегодня изменения чувствуют все, в том числе и олигархические эти группировки, и поэтому они вынуждены будут идти навстречу. Одеваться им некуда, они сбежать за границу уже не могут.
Александр Васильевич, последнее уточнение, наш слушатель тоже просит. А почему вы отметаете версию, что действительно здесь с этой котельной вопрос действительно весь будет как бы сформирован вокруг этого инженера, и все. Ну, у которого нет крыши, связи, там, грубо говоря, вот
и... Потому что в это уже вникли не только следователи. Это следователи можно каким-то образом заморочить, кого-то уволить, как это было неоднократно в нашей многолетней многострадальной истории. Понимаете, потому что это стало касаться ни одного региона, не только Подмосковья, не только Москвы, а это стало касаться Липецкой области, Саратовской области, Новосибирск, уж казалось бы, Новосибирск, который должен бороться с такими морозами спокойно, легко, а не 20 градусов мороз не могли выдержать. Понимаете? Вот о чем идет речь. Что это стало по всей стране. И просто отделаться отдельной котельной не удастся.
Поняла. Спасибо большое, Александр Васильевич. Вас благодарю. Александр Толмачев был с нами, член Комитета торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере жилищно-коммунального хозяйства, доктор юридических наук.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А теперь к Якутии. Полиция Якутии призывает население не выходить на митинги после убийства местного жителя. МВД обратилась с призывом к населению не поддаваться на провокации, которые стали распространяться в социальных сетях и мессенджерах после произошедшего в республике в воскресенье убийства. А как стало известно Коммерсанту, задержан 18-летний уроженец Таджикистана, который напал на жителя Якутии. Глава республики Айсен Николаев тоже обратился с призывом к жителям не идти на эти митинги. Он пообещал выяснить, как подозреваемый получил российское гражданство. Все эти распространяются призывы к проведению несанкционированных мероприятий. В создавшихся условиях возрастает риск провокации со стороны организаторов, говорит Айсен Николаев. Алексей Мухин с нами, гендиректор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как в данном случае должна все-таки грамотно выстраиваться работа с людьми, которые испытывают возмущение?
Ну, смотрите, на самом деле в экспертной среде предсказывали возможные подобного рода инциденты в Башкирии и в Якутии. Именно в такой последовательности. Так что ничего неожиданного для нас и для властей этих регионов не произошло. Это раз. Второе. Власти должны были реагировать, и они отреагировали в значительной степени в Якутии прежде всего. Достаточно релевантно. То есть была проведена работа с основными акторами так называемого протеста, потому что он проводился под явно надуманным поводом. была проведена спокойная работа с возможными участниками, то есть с таким контингентом, который, в принципе, готов бузить по любому поводу. Ну и информационное сопровождение этого инцидента тоже было достаточно плотным. Конечно, подобного рода мероприятия не предупреждают и не делают невозможным процесс такого рода мероприятия, акции в будущем. Угу. Тем более, что, судя по всему, судя по объему западной помощи, которая выделена различным НКО, которые этим занимаются, он достаточно большой, этот объем западной помощи. Его отрабатывать надо. То есть мы должны учитывать, что подобного рода попытки будут предприниматься регулярно, особенно в преддверии марта 2024 года.
Ну, Алексей Алексеевич, то есть вы считаете, что как бы общество намеренно качает, вот в частности, этой миграционной повесткой?
Да. А что, незаметно? По-моему, это очевидно.
Есть другой момент, смотрите. Когда происходит подобного рода случай, особенно когда повод, да, там один убил другого, то, соответственно, здесь же можно еще рассмотреть ситуацию в следующем, что власти, как бы, обществу кажется, что власти не справляются с миграционной историей, как привлечь внимание, соответственно, вот идут на митинги, нет?
Ну, да, безусловно, и анализу со стороны западных спецслужб подвергаются подобного рода процессы, безусловно, и они пытаются войти в резонанс с общественным недовольством, безусловно. Я не говорю о том, что во всем виноват Обама, который, пардон, написал в чем-то подъезде, нет. Я говорю о том, что надо учитывать и этот фактор в том числе. А с властями региональными регулярно ведутся соответствующие беседы и в формате администрации президента, и по линии спецслужб. Они информируются, им даются рекомендации, как действовать в той или иной конкретной ситуации. Да, иногда региональные власти, особенно на низовом уровне, не обладают соответствующими компетенциями и ответственностью. Но вот такие ребята должны, конечно, быть заменены.
Алексей
Алексеевич, именно подобного рода инциденты и выявляют слабые места.
Да, а как, где вот, как бы с точки зрения человека опытного, понимающего, что что-то пошло, что-то централизованно управляется, вот где грань между тем, когда общество качается действительно какой-то ситуации, какой-то темы, а где общество реально выходит, потому что оно выражает недовольство действиями власти по тем или иным вопросам? Вот где грань?
Во-первых, региональные власти всегда должны держать руку на пульсе. Они работают в коллаборации со спецслужбами российскими, которые их и предупреждают их о подводных течениях в том или ином конфликте общественном. Общественный конфликт – это нормальная ситуация. Конфликт – это форма разрешения недовольства путем открытого диалога. Иногда он принимает форму противостояния. В этом тоже нет ничего страшного, если все действуют, что называется, находясь в сфере своей компетенции. Да. Второй этап – это нейтрализация подобного рода конфликтов. Это когда он уже произошел, необходимо действовать грамотно, спокойно, подчеркнуто, демонстративно, объясняя на пальцах, что происходит. Ну и третье – это, конечно, работа после того, как конфликт произошел, это профилактическая работа для снятия причин этого конфликта и возможного повторения, и работы с контингентом, который часто носит, ну, характер, понятно, да, криминальный, я имею в виду контингент.
Но есть ли проблема, например, что местные власти недооценивают необходимости коммуникации с обществом, забивают на проблемы какие-то, и в итоге, ну, а у них в арсенале есть что? А мы, если что, скажем, что это западные спецслужбы? Ну, вы понимаете, о чем
это, я. Это тупая позиция. Если региональные власти так ведут себя, значит, на федеральном уровне должны быть сделаны соответствующие выводы. Тупая позиция, прямо говорю, прямым текстом.
Угу. Но с вашей точки зрения, как ситуация может развиваться, если тем более Башкирия и Якутия были предсказаны? А до этого, кстати, Махачкала была вот с такой...
Да, и там тоже все предсказано было. А что, какие-то последствия имели вот эти протесты? Нет. Они не ширились, не множились. Они были локализованы, соответствующая работа была проведена. С разной степенью успеха, но она была проведена. Все три модели, они были отработаны очень четко.
Все три модели. Спасибо большое, Алексей Алексеевич. Благодарю вас. Алексей Мухин был с нами, гендиректор Центра политической информации. Так, терпение у людей должно быть бесконечным, можно все на Запад свалить. Если ничего не делать, люди поменяют власть, говорит Фантом. Фантом, понимаете, во-первых, важно все-таки действительно понимать, что существует грань. Важно обращать внимание на то, что толпой можно тоже управлять. и обращайте лично на себя внимание. Когда вот что-то там происходит и так далее, вот вы лично сами пойдете на какой бы то ни было, особенно когда вы видите какие-то призывы в социальных сетях или еще что-то, вот вас могут по каким-то темам так вот зацепить как-то эмоционально, что вы вдруг пойдете. Понимаете, всегда есть, конечно, проблемы недооценки и попытки эти проблемы скрыть. Мы об этом говорили на примере Башкирии. И у нас Сергей Старовойтов, специалист по регионам, выступал и говорил, что проблема в том, что власти в какой-то момент разучились коммуницировать и вообще сочли, что вот у них есть вертикаль и больше ничего. А с народом можно не коммуницировать. А оказывается, проблема существовала. А потом что-то грянуло, как это купировать, непонятно, а тут еще кто-то подсуетился и говорит, что и может этим воспользоваться. Не знаю, призывы какие-то, еще что-то. То есть как бы управлять уже этим вот материалом податливым в виде людей, которые пришли на какие-то мероприятия, на какие-то митинги, например. Здесь то же самое. Да, есть проблема, например, миграционной повестки. Есть она. Ее декларируют на самом высоком уровне. Но вопрос того, что как бы как люди хотят, чтобы эта проблема была решена, так и есть те люди и внутри, и снаружи, которые хотят воспользоваться ситуацией, чтобы пошатать сложившуюся сложившуюся практику. Например, тут за кота хай подняли какой, проводницу затравили. Причем вообще не ту, говорит, с котом это вообще отдельная история. Просто с котом, это правда, понимаете, такое ощущение, это можно проводить социальные эксперименты, как кого можно индуцировать, понимаете? Вот с Махачкалой было, эта история с евреями, которых искали. В Башкирии это история с этой горой и с этим человеком, значит, с этой статьей. В Якутии, кстати, не первый раз в Якутии тоже выступают там против. Вот. И, соответственно, и в Москве были такие проблемы с мигрантами и так далее. Но важно понимать, что есть один момент, когда, например, поняли правоохранительные органы, что что-то происходит, и нужно срочно это решать, и начинают с этим работать. Но если, несмотря на работу, ведутся призывы к тому, чтобы участвовать в каких-то несанкционированных мероприятиях или еще что-то. Знаете как, не стоит это воспринимать как исключительно, что режим давит свободу слова, еще что-то. А может быть, вами просто хотят воспользоваться? Ну, помните про всякие экологические организации, которые говорили, здесь не строй, там не строй, на платформу лазили, еще куда-то что-то делали. Можно, конечно, поверить. Можно поверить, что есть идеологически заряженные люди, которые очень боятся того, чтобы, значит, не нарушился нерест трески где-нибудь, да, при, не знаю, добыче полезных ископаемых. Но как потом на практике оказывается, понимаете, что бывает какая-то смета, ну, не знаю, залезть на платформу, просто залезть на платформу, там, $100, залезть на платформу с плакатом «Долой кровавый режим», не знаю, $500. Там еще идейный, конечно, тоже есть. Ну, и можно воспользоваться этими идейными, понимаете, это же тоже податливый материал. Вот, то есть вопрос что? Вопрос, хочется проблему решить и призвать, как бы, к ответу и призвать к тому, чтобы власти зашевелились. Или просто человек индуцируется на то, чтобы они призывают к смене, давайте мы тоже будем призывать. А там уже трава не расти, главное, чтобы там кто-то откуда-то куда-то ушел. Вот это же тонкая грань, но ее тоже надо чувствовать. Просто чтобы не было ощущения, что тобой воспользовались. Вот я к чему веду. Так, тут опять про кота, еще что-то. Есть наглядный пример, где улучшилась ситуация, говорит Фантом. Смотря про что вы говорите. Давайте приведите список. Приведите список, где наглядные примеры, что ничего не улучшилось. Вот как было плохо, так и стало плохо. Не абстрактные, а конкретные. Новости мы продолжим.